Шалом, с вами Натан Аристер. Мы продолжаем сегодня изучение трактата Санхедрин, главы Хелек. И сейчас мы находимся на 92-й странице, посередине отрывка, в котором приводится цепочка высказываний Раби Элазара. Часть этих высказываний мы разбирали на прошлом занятии, и часть мы разберем сегодня. В следующем отрывке приводится следующая мысль. «Сказал Раби Элазар, всякий дом, в котором слова Торы не слышны ночью, огонь пожирает его». Как сказано, приводятся доказательства из книги Йов. «Кольхэшек тамун лецефонав тахлену гуэш, лонофех ересарит багало». То есть идея этого стиха, что всякая ночь, то есть это как кошек, то есть всякая ночь скрытая, которая как бы скрыта, в ней скрываются тайны Торы, то есть имеется в виду, что слова Торы не будут слышны в этой ночи. Его скушает огонь, который не раздувается. Раша объясняет, что это огонь гигейнома, который не требует того, чтобы он раздувался. То есть «Ерес орид багало», то есть имеется в виду, дальше Талмуд разбирает этот отрывок, что говорит, что «сарид» — это мудрец. То есть эта фраза «сарид», то есть как бы мудрец Раби Элазар, Лазар разбирает эту фразу на несколько частей. То есть он говорит, что как бы «коль хоших», то есть всякое время, то есть буквально как бы он говорит, что это всякое время мрака, то есть ночь. «Тамун лецефунав», то есть она как бы скрыта, то есть нет у ней скрытых, то есть нет у ней слов Торы, то тогда скушает его огонь, который не требует раздувания. И «ресарит баало», то есть как бы тот, который не хочет, чтобы его шатре был сарит. Кто такой сарит? Это мудрец, так он говорит. Приводит отрывок из книги Йоэль, в котором говорится «бесредим ашер гашем коре», то есть «средим», то есть вообще слово «сарит» — это остаток. Но он говорит, что там написано, что «средим, которых взывает Всевышний», то есть кому взывает Всевышний — это мудрецы. То есть получается, Раши здесь пишет, что человек, которому жалко, чтобы в его доме был мудрец, то есть, соответственно, в такой дом пожирает огонь. Страшное высказывание, конечно. И дальше говорится, всякий, сказал также Раби Элазар, всякий, кто не хочет приносить пользу мудрецу от своей собственности, не увидит знак благословения никогда, как написано в книге Йов, «Эйн сарит лахло, алькен луихиль того». То есть он говорит, что нету, опять-таки, это слово «сарит» на иврите, питать его, поэтому он не будет надеяться на благо. И опять он приводит доказательство, что в данном случае «сарит» — это мудрец, как сказано бы «средим ашер гошем коре», то есть «средим, которым вызывает Всевышний». Мы видим здесь две фразы Раби Элазара, которая одна из них говорит о том, что дом, в котором не учит Тору ночью именно, то есть почему именно ночью, а не днем, этот дом будет съест огонь. Страшное высказывание. Второе высказывание, что тот, кто не помогает мудрецу финансово, то есть как бы от своей собственности, такой человек не увидит знак благословения никогда в своей жизни. Морал из Праг пишет здесь. Он говорит, что потому что ночь сама по себе – это время разрушения и исчезновения. И дом, в частности, подобает ему разрушение из-за ночи. То есть он говорит, что дом особо относится, идея разрушения, к дому. Поэтому всякий дом, в котором не слышны слова Торы, в нем преобладает разрушение и разрушается дом. И только из-за Торы, которая дает существование всему, как сказано, если не мой союз, то как бы вечный, союз днем и ночами, то законы небес и земли я бы не установил. То есть как бы он говорит, что идея ночи – это уничтожение. И дом – это как некий объект, то есть ему уничтожение подобает в первую очередь. Здесь морал, кстати, не объясняет, почему именно так. И поэтому Тора, которая является прямой противоположностью уничтожению, то есть это, наоборот, сущность всего как бы имеющегося, то есть на ней держится вся Вселенная. Поэтому он говорит, что если в доме не слышны слова Торы ночью, то есть если дом как бы не заселен, то есть он со стороны Торы, тогда как бы дом будет уничтожен. И он говорит, что нельзя приводить доказательства из народов мира, потому что есть такой принцип «эйн шуте нифга», что глупец не обижается. То есть имеется в виду, что народов мира не распространяются эти законы. То есть только это работает только по отношению к евреям, у которых есть особая миссия в мире, и поэтому если они эту миссию не исполняют, то есть у них есть возможность через Тору как бы приносить в мир идею существования, поэтому если они не делают, то они как бы дают место тому, что в мире со стороны времени ночи имеется концепция исчезновения. В то время как народы мира, на них этот принцип изначально не распространяется. И еще он говорит, что ты должен знать, что Торе подобает именно время ночи. Как объяснял он, говорит, в трактате Минхот, на странице 110, там приводится идея «Берху коль авдей Гашем авдим бейс Гашем балейлот». «Благословите все слуги Всевышнего, стоящие в доме Всевышнего ночью, потому что день в особым образом предназначен для естественного управления миром». Это идея дня. То есть идея дня – это время того, что называется ангагата тева, то есть когда природа приобретает свою силу, в то время как ночь – это время исчезновения природы. И это время, то, что называется ангагалы машигу аля тева. То есть это время, когда мир управляется тем, что выше законов природы. То есть если день – это время, когда как бы законы природы имеют силу, то ночь, с точки зрения, то есть, которая объясняет мораль из праг, то есть идея как бы духовной ночи – это время проявления вещей сверхъестественных. Поэтому в Мидраше сказали, что песня Торы имеет место только ночью. Поэтому сказали здесь, говорит Раби Лазар, что всякий дом, в котором не слышатся слова Торы, ему подобает быть сожженным. Потому что всякое, что противостоит вещи отделенной, ему подобает сожжение. То есть он говорит, что как бы когда противостояние идет чему-то более высокому, то это противостояние приводит к полному уничтожению. Поэтому, когда в доме нет слов Торы, то этому дому подобает сожжение. Однако не человеку подобает сожжение, потому что также ночь создана для сна, и сон – это 1/60 от смерти, поскольку ночь – это исчезновение света. Однако дом, именно дому подобают слова Торы, и если их нету, то дому подобает как бы сожжение, то есть это исчезновение для дома. Он говорит, что он делает такое объяснение, что это относится в первую очередь к дому, а не к человеку, который в доме находится. Вот. То есть это как бы одна из идей морала из праг. Так он говорит, что как бы Тора, то есть есть известная, например, идея такая, там в Монде написано, что тот, кто не слушается слов мудрецов, то есть везде, куда мудрецы обратили свои глаза, везде либо бедность, либо еще хуже того, смерть. Хасвишон. Имеется в виду, что поскольку мудрецы, их мудрость – это мудрость не мудрость физического мира, не мудрость на уровне творения, это мудрость божественная, то противостояние божественной мудрости для человека, который сам по себе физический, приводит к его исчезновению. То есть бедность – это разрушение как бы физической структуры. Поэтому мудрецы сказали в Талмуде, что там, где любое место, куда обратили мудрецы свои глаза, то есть если они сделали декрет, то есть это не даже слова Тора, а это слова мудрецов, то там как бы человек, который их нарушает, например, говорится, тот, кто не моет руки, как положено, это приводит к бедности. Почему омовение рук? Это постановление мудрецов. То есть постановление мудрецов, оно как бы таким, обладает такой силой, что поскольку сами слова мудрецов – это вовлечение в этот физический мир неких сверхъестественных категорий, то есть стоящих на высоко над природой, то человек, который противостоит этому, он как бы разрушает самого себя. Та же самая идея, как бы говорит здесь морал в этом отрывке, что поскольку ночь сама по себе, это с одной стороны, говорит как бы о двух аспектах. Первый аспект – это с точки зрения, возможно, самой природы, это время исчезновения. А Тора – это то, что дает возможность человеку противопоставить нечто этому исчезновению, которое происходит со стороны ночи. Второй момент, он говорит с точки зрения более высокой, говорит, что ночь — это не просто время исчезновения, а ночь — это время, когда в мире как бы раскрываются вещи сверхъестественного характера. Поэтому, если человек не учит Тору ночью, то он как бы этим разрушает дом, в котором он находится. Не самого себя, как сказал Магарал, потому что человек относится концепция сна. То есть это как бы рассмотрение с точки зрения такой агадическо-мистической, то есть с точки зрения галахи, где ночи, то, что на самом деле ночь — это время, предназначенное для изучения Торы, и человек получает максимальное свое знание, когда он учит Тору ночью. То есть имеется, приводится в книгах про закон, что изучение Торы человеку дается особое благословение на изучение Торы ночью. Опять-таки вопрос, когда, то есть до полуночи, после полуночи и так далее. Это отдельная тема, в которую я не хочу сейчас углубляться. То есть я не сконцентрирован на всех деталях. То есть я читал, что эти вопросы рассматриваются в книгах. Теперь Раби Лазар приводит еще одно высказывание, следующее. По сути, это высказывание с неким вопросом. Это высказывание сказал Раби Лазар: «Всякий, кто не оставляет хлеб на своем столе, не видит знак благословения никогда, как написано: «Эйн сарит лахло, алькен лойхиль тво». То есть мы видим, что насколько интересно, что один и тот же стих он интерпретирует совершенно по-разному. То есть он берет один и тот же стих из книги Йов, но в первом случае он интерпретирует слово «сарит» как «мудрец». То есть тот, кто не хочет кормить мудреца, то есть помогать мудрецу, не увидит знак благословения. В втором случае интерпретирует слово «сарит» как остаток. То есть если он не оставляет ничего на столе после еды, он не должен, как бы он не получит, не должен надеяться никакого блага. То есть он не видит благословения. То есть это одна важная идея, это относится к нам в настоящее время. Потому что это если, то есть относится к каждому из нас. Спрашивает Талмуд: ведь сказал Раби Лезер в другом месте: всякий, кто оставляет крошки на столе, то есть крошки, не маленькие крошки, имеется в виду остатки хлеба, как будто бы занимается аводазара. То есть авода — серьезная вещь. То есть, представляешь, человек оставил крошки на столе, как будто бы он занимается аводазорой. Как написано: «Вышаяху орхим лигат шулхан, мемалим лимани мемсах». То есть они накрывают стол для гада и наполняют для мани мемсах, это как возлияние. То есть это два языческих божества. Одного звали гад, другого божества звали мани. И в языческих народах имелся специальный обычай, что когда они заканчивали кушать, они специально на стол накрывали специальные как бы блюда для этих божеств. Кстати, слово «гад» на иврите означает, то есть от слова «гад» в иврите это означает «счастье». То есть отсюда, то есть «гада тава», то есть это как на счастье, так же, как сейчас говорят «мазл тов», тогда говорили «гада тава» в то время. Вот, соответственно, спрашивает Талмуд вопрос, то есть получается два высказывания Раби Лазара противоречат друг о другу. Одному говорит, что человек, да, должен оставить крошки на столе. В другом месте написано, что он не должен оставить. Если он оставляет, то это получается как аводазара. Говорит Талмуд, что в этом нету противоречия. В одном случае имеется в виду, когда есть целый хлеб, а в другом случае имеется в виду, когда нету целого хлеба. То есть он говорит, Раши объясняет, что такой был обычай. То есть Раши объясняет, что не оставляет крошки на столе, хлеб на столе. Нужно оставить, потому что написано «ахоль ваутар», то есть «кушай». И пусть еще останется. То есть это знак благословения от Всевышнего. В другом месте, то, что второе высказывание объясняет, что люди оставляли накрытый стол, именно посвящая это аводазоре, которое называли гад, и наполняли специальные стаканы, то есть написали стаканы специальными снадобьями, аводазара, которая называлась мани. Он объясняет дальше. Талмуд ответил, что есть разница, когда есть целый хлеб или когда нету целого хлеба. То есть имеется в виду, что если человек приносит целый хлеб, то есть после того, как он кушает, и кладет его на стол с крошками, которые остались, тогда это выглядит, что он это делает для аводазара. Однако, если нету целого хлеба, да, видно, что он оставляет это, для, потому что эти кружки как бы предназначены для бедных людей. То есть как бы это то, что он говорит, что разница в том, что если человек приносит хлеб специально, он закончил кушать. Если он просто оставил крошки, Раша объясняет, то эти крошки, имеется в виду крошки, имеются остатки хлеба. Раньше приходили бедные люди, он давал бедным людям. То есть и это есть знак для благословения. А если он специально еще после этого приносит целый хлеб, целый батон хлеба, то это выглядит как авойда зора. Вопрос, который возникает, а что, если у человека остался целый хлеб на столе? Он должен его убирать или нет? Человек кушал, например, как в субботу, и у него на столе остался целый батон хлеба. То есть как в таком случае ему себя вести? То есть считается ли это, что он должен убрать этот целый батон хлеба? Или он не должен убирать его, может оставить на столе? То есть это практически очень закон. На самом деле в книге, которая называется «Бершева», приводится мнение одного раввина, Мари Вайл, который доказывает, что если целый хлеб лежал на столе, то его нужно убрать, когда благословляют Берхат Амазон. И вторая вещь, он говорит, что благословение не относится к вещи, которая целая, потому что есть принцип, что любая вещь, которая имеет меру, к ней не относится браха, так он написал. То есть есть мнение среди раввинов, литератур, как бы раввинов, то есть приводится автор книги Бершева, что если лежит целый хлеб на столе во время, после того, как человек закончил кушать, этот хлеб нужно убрать по двум причинам. Первая причина, потому что, как здесь в Талмуде сказано, что это будет выглядеть, что он остался там для авода зара. И вторая вещь, что целая вещь, к ней не относится браха. То есть это получается как бы дополнительный вопрос, относится ли браха к целой вещи или нет. Автор книги Бершева оспаривает это мнение, он приводит мнение Раши. То есть мы видим, что Раши не объясняет это таким образом, как Магари Вайл. И он приводит, что Раши говорит, что здесь весь вопрос, который рассматривается в Талмуде, это не в случае, если лежит целый хлеб на столе, а только в случае, если человек хочет принести его дополнительно к тому, что осталось на столе. То есть никакой проблемы нету с тем целым хлебом, который лежит на столе. Есть только проблема принести дополнительный хлеб. И второй момент, он не согласен с другим, с его вторым утверждением. И говорит, что на самом деле, да, благословение относится именно к цельной вещи. Почему? Потому что мы знаем, что когда мы говорим браху на хлеб, на какой хлеб мы должны говорить благословение? Мы должны говорить благословение на целый хлеб. То есть однозначно как бы есть приоритет, если у нас есть возможность говорить благословение на хлеб, который целый. То есть из этого мы видим, что благословение, да, относится к вещи, которая целая. И более того, он пишет интересную вещь, что это он как бы написал в своей молодости. А после этого, то есть это интересное замечание самого автора книги, что это как бы он написал в молодости. После этого он удостоился, пишет, учить книгу Зогара Парша Струма и нашел там подтверждение своим словам. Поэтому он говорит, следует протестовать против тех, кто ведет себя как данный раввин, то есть как Мари Вайл, который постановил, что если лежит целый хлеб, его нужно убрать. Он говорит, с этим нельзя соглашаться, и так неправильно делать по двум причинам. То есть, во-первых, это не то, что написано в Талмуде, а во-вторых, это как бы никакого отношения не имеет к тому, что целый хлеб не имеет отношения к благословению. То есть, наоборот, благословение относится к цельной вещи. На самом деле, если посмотрим к заключению в этом вопросе, как оно приводится в Шулхан Арухе Алтаребе, то есть это на самом деле как бы это высказывание Раби Лазара в трактате Сангедрин, оно сформулировано как конкретный закон в законах, связанных с благословением после еды. В Шулхан Арухе это 180-й раздел в законах Орахаим, и так и называется Дин Пирурей Апат, то есть законы Пирурей, как бы крошек хлеба. Первый закон здесь говорит, то есть так высказал Раби Лазар, всякий, кто не оставляет хлеб на столе, не видит знак благословения никогда, как сказано, «Эйн сарит лахло аль кен ло хиль того». То есть это как раз то, что написано в Талмуде. Однако по отношению к благословению что сказано? «Ахоль вегутар», то есть «кушай и останется тебе еще». То есть он приводит объяснение Раши, вписывает его в галаху. Значит, откуда берется это как бы окончание этой галахи? Оно берется из того комментария, который Раши написал на Талмуд. Правильно не убирать скатерть и хлеб после благословения до окончания благословения после еды, чтобы было видно, что человек благословляет Всевышнего на его доброту и на его великое благо, то, что он приготовил питание всему, всем своим творениям. Важный закон, касающийся нашей повседневной жизни, что мы не должны убирать со стола скатерть и хлеб, пока не прочитали благословение после еды. Третий закон. Если на столе не остался хлеб, то он не должен принести целый хлеб и положить на стол, потому что это выглядит, как будто человек накрывает стол для авойды зоры. Как сказано, орхим легат шулхан, накрывающий стол для гада. Однако, если у человека уже лежал целый хлеб на столе, например, в субботу, когда есть обычай, закон благословлять на два целых хлеба, то есть леха мишна, правильно не убирать ее со стола до окончания Бирхат Амазон. То есть мы видим, что Алтреби тоже постанавливает Шулхан Арухи, что особенно это имеет место в субботу, что в субботу у нас есть два целых хлеба, мы кушали один, второй остался целый, то нужно его оставить на столе до того, пока мы не закончим Бирхат Амазон. Следующее высказывание Раби Лизар. Еще сказал Раби Лизар, «Коля махлив бы диберо каилу овет авадат кахавим». То есть страшное высказывание. Сказал Раби Лизар, «Всякий, кто меняет свое слово, как будто бы служит авойде зоре». То есть тот человек, который не верит своему слову, это тоже, он говорит, приравнивается к авойде зоре. И приводит доказательства из Якова. «Вагаити бейнав кемитате». «Я буду в его глазах, как обманщик». И в другом месте в пророке Ирмияху написано «Гевил гема маасе таатуим». То есть это суета, это деяние обмана. То есть получается, что он берет один стих из Якова, то есть он говорит, что как я могу пойти обмануть своего отца, а если найдет это, он будет обнаружить, что я обманщик, то есть я его обманул в своих словах. В то время как пророк Ирмияху вот это слово «таате», «таатуим», приводится по отношению к языческому культу, то есть это суета, то есть то, чему поклоняются язычники. Из этого Раби Лизар заключает, что всякий, кто меняет свое слово, приравнивается к авойде зоре. В свое время я читал такое интересное объяснение сатмарского Рэби, в которой рассказывается, что Итро приходит к Моше. Он говорит как бы такую фразу, что он отказывается от всех, говорит, он познал, что Всевышний больше возвышается над всеми божествами и так далее. То есть он как бы полностью отказался от авойде зоре. Сатмарский Рэби объясняет, там дает такое интересное объяснение. Мне оно очень запомнилось. Он говорит, что на самом деле Итро давно уже, еще до этого в Торе написано, что Итро отказался от авойде зоре. То есть где, если он уже до этого отказался от авойде зоре, то в чем был дополнительный отказ от авойде зоре, когда он шел Моше в пустыню? И он объясняет там, что на самом деле, в первый раз, когда написано, что когда Моше пришел к нему, Итро уже отказался от авойде зоре, а не авойде зоре в буквальном, то есть он перестал быть язычником. Но когда он пришел к Моше, Моше научил его, что есть авойде зоре более в тонком форме. Например, в Торе, в Талмуде написано, что тот, кто рассказывает лошен гору, это приравнивается к авойде зоре. Или как здесь, Раби Лизар говорит, тот, кто не держит свое слово, махлив бы дебуро, это приравнивается к авойде зоре, и так далее, и так далее. То есть на уровне более тонком есть действия, которые Талмуд приравнивает к авойде зоре, и это те формы авойде зоре, от которых Итро отказался как бы на второй ступени своего приближения к еврейству. То есть мы видим, что здесь Раби Лизар устанавливает такой очень высокий критерий, что человек держится, что он говорит. Дальше Раби Лизар говорит такой принцип, здесь необычайно, как бы говорит, короткое высказывание. Сказал же Раби Лизар, «Лалам гаве кабель выкаем». Он говорит, человек должен всегда быть тихим, как бы таким маленьким, незаметным, и тогда он будет существовать. Раша объясняет, кстати, на предыдущее высказывание Раша написал, что человек меняет свое слово так, чтобы это не было заметно. Еще, то есть интересно, то есть не просто меняет так, чтобы это не заметили. Второе высказывание Раши объясняет, что идея кавель – это значит скромность. Также это идея темноты. То есть делай себя темным таким, невзрачным, маленьким, незаметным. И тогда ты будешь существовать. На это привел Раби Зейра, сказал Раби Зейра. Также мы учили в Мишне, которая соответствует высказыванию Раби Элазара. Высказывание этот в Мишне говорит, что «Бейт Офел эйн под хим ло халанот лерот него». То есть если дом мрачный, то в нем не открывают окна, чтобы увидеть в нем проказу. Раши объясняет. В Торе сказано, что человек должен прийти к коину и сказать, подобие проказы показалось мне в доме. То есть имеется в виду показалось само по себе, то есть а не то, что его смогли увидеть за счет того, что открыли окна. И вторая вещь написана мне, а не для моего света. То есть получается, что мрак спасает этот дом от того, чтобы он считался прокаженным. А по закону, пока коин не видит это, то этот дом не приобретает статус нечистоты. То есть получается, что из этой Мишны Рав Зейра приводит подтверждение высказыванию Раби Элазара, который сказал, что человек должен быть всегда невзрачным, таким блеклым, незаметным, и тогда он будет существовать, жить. Не высовываться, да. Это, я не знаю, может, это Битуль, да. Вот, посмотрим, Морал Испрак дает такое объяснение здесь, на это высказывание. Он говорит, что когда, как бы, главная его идея такая, что противостояние, это всегда противостояние между чем-то и чем. То есть, если нету чего-то, то этому ничего не противостоит. То есть, как бы, он говорит, что главное, как бы, конфликты, которые возникают, это конфликты между одной сущностью и другой сущностью. Если, как бы, у человека нету его «я», то есть он как бы отсутствует, то ему, получается, ничего не противостоит, и это как бы помогает ему существовать и жить. На самом деле есть другой принцип, он не приводится в этом отрывке, но он приводится в другом месте. Что Рав Зейра, который здесь приводит подтверждение для высказывания Раби Элазара, он, про него рассказывается, что он был мудрец, жил в Вавилоне. Раби, вообще был Рав Зейра, потом стал Раби Зейра, потому что когда он переехал в Израиль, он стал Раби. Он постился, есть одна версия, говорит, что он постился 100 постов, другая версия, чтобы он постился 40 постов. Во-первых, для того, чтобы забыть всю Тору, которую он учил в Вавилоне, для того, чтобы изучать Тору земли Израиля. И вдруг того, чтобы к его моменту, как он прибудет в землю Израиля, не умер Раби Элазар. То есть он очень хотел стать учеником Раби Элазара. Хотя в тот момент, как мне кажется, еще был жив Раби Йоханан, который был учителем Раби Элазара. То есть именно хотел стать учеником Раби Элазара. То есть к тому моменту, что там прибудет, что был жив Раби Элазар. И другой момент, что он никогда не хотел стать раввином. То есть он не хотел получить смиху. То есть поскольку он был мудрецом Вавилона, в Вавилоне смихи нету. Смиха имеется только в земле Израиля. Смиха – это не то, что сейчас раввин получает смиху. А та смиха, которая была тогда, это передача полномочий, непосредственно идущая непрерывно со времен Моше. То есть раввин, который имеет смиху, имеет право принимать решения в вопросах штрафов, в частности, которые как бы не имеют полномочий решать мудрецы Вавилона. То есть в Вавилоне мудрецы не имели полномочий решать вопросы, то, что называется кнас по Торе, штраф. Мудрецы земли Израиля, которые имели смиху, да. Соответственно, Рав Зейра, руководствуясь этим принципом Раби Элазара, не хотел получать смиху. Почему? Потому что он сказал, его учитель как сказал, что ты хочешь жить, не высовывайся. Но потом он услышал другое высказывание Раби Элазара, прямо противоположное, что он сказал, что человек, то есть есть несколько категорий людей, которым прощаются грехи. В частности, это человек, который поднимается к власти, то есть к рабану, то есть человек, который становится раввином, это тоже власть, ему прощаются все его грехи. То есть тогда он получил смиху. То есть есть как бы у нас два разных полюса. Один полюс – это то, что если хочешь жить, не высовывайся,
непонятно, то есть другой, что если ты хочешь, чтобы тебя простили, то есть если ты хочешь, чтобы простили грехи, наоборот, займи какой-то высокий пост руководящий, и тогда в этот момент тебе простят все грехи. Что будет потом, правда, я не знаю. То есть
не обязательно, почему, например, если человек, да, может быть даже такой, то есть обычная гдола, величие, может быть, тоже человеку прощаются грехи. Я не знаю, если человек становится директором завода, я не уверен. Но имеется в виду, я думаю, что персональный вопрос рав Зейры. Что рав Зейра, который стал раби Зейра, он следовал изначально одному принципу раби Лазара, который приводится в этом отрывке, после чего, когда он услышал другое высказывание, он понял, что он может получить смиху, и тогда он стал раби Зейра. Последнее высказывание рава Лазара очень такое резкое. То есть сказал рабби Лазар: «Коля мистакель барва, кашто ненерет, шенеймар, арье таор каштеха». То есть буквально, если попробовать перевести эту фразу на русский язык, то есть довольно тяжело, чтобы это звучало прилично, вот, то есть как бы не то, что неприлично здесь, но просто ассоциации наши и так далее. То есть рабби Лезер сказал, что всякий, кто смотрит на орву, орва – это оголенная часть тела, то его мужской орган, который называется кашто, то есть как кэшет, это как лук, теряет свою силу. То есть получается, что если мужчина смотрит на обнаженные тела, то он становится буквально импотентом, по мнению рабби Лазара. Как написано, «Арьё таор каштеха». Раши, посмотрим, как объясняет Раши. Он говорит, «каштонен эрет», имеется в виду, как бы сила этого органа теряется, что он не может рожать детей. Второе объяснение, он говорит, что всякий, кто думает о орве эшетиш, то есть он говорит, что мистакель, имеется в виду, не смотрит физически, а он думает о чужой жене. Кашто, в данном случае, он говорит, это сила его руки уменьшается. То есть он говорит второе, приводит другое объяснение. То есть одно объяснение, это на самом деле относится к обнаженному телу, и по этому объяснению он теряет силу как мужчина. По второму объяснению он думает не просто, это же более серьезная вещь, то есть он не смотрит на обнаженное тело, он думает о чужой жене, и тогда он физически теряет силу. То есть два объяснения дает Раши в данном случае. Вопрос, который здесь рассматривает комментаторы, относится ли это высказывание рабби Лазара к обнаженному телу чужому или даже к своему. То есть некоторые говорят, что если человек смотрит, мужчина смотрит как бы на себя в обнаженном виде, то это тоже приводит к таким плачевным последствиям. То есть мы видим, что как бы здесь была целая цепочка высказываний рабби Лазара, начиная с того, что мы говорили про знание, то есть человек, обладающий знанием, дея, и закончилось это высказыванием, которое говорилось о как бы «будь невзрачным, чтобы жить», и кончилось это как бы высказыванием, связанным с силой мужчины. То есть если как бы связь между всеми высказываниями, довольно как бы сложно, наверное, как бы она существует, то есть не может быть, чтобы эти отрывки все водились и бессвязно. На самом деле как бы есть важная связь, как бы если попытаться связать последний отрывок с самым первым отрывком, который говорил про Дея, то есть принцип, который говорит, что данная часть тела не работает у человека мужчины, если у него нету ничего в голове. То есть с точки зрения Каббалы, Есод и Даат представляют себя сильную среднюю линию. Это самая часть древа Сферот, левая часть древа Сферот. И есть средняя линия, в которой находится сфера Кетер, Даат и Есод. И Талмуд говорит, что Эйн Кишу Элэлэ Даат, то есть как бы этот орган имеет силу свою только тогда, когда у человека есть нечто в его знании Дея. То есть поэтому, возможно, есть связь между началом, как бы с которого начинает рабби Лазар, то есть он начинает с Дея, с знания. То есть не просто знание, как мы говорили, не с хохмы, не с бина, а именно Даат, то есть как бы средняя линия. И заканчивает как бы высказыванием, которое тоже относится к средней линии, но уже к категории Йесод. На этом мы заканчиваем высказывание Раби Лезера. И дальше Талмуд говорит, то есть это одно высказывание тоже, имеющее отношение к воскрешению из мертвых. Сказал Раби Теви, сказал Раби Еше, в чем смысл того, что написано в Мишле? Шаоль воцерехем эрец лосвиамаем. То есть говорится, что как могила и чрево, как бы земля, не насыщенная водой. То есть как бы они никогда не насыщаются. Так здесь говорит, то есть какое отношение имеет могила к чреву, рехем. То есть имеется в виду женское чрево. Талмуд говорит, что на самом деле, подобно тому, как чрево женщины, то есть в нее входит и выходит, точно так же могила в нее входит и также из нее выходит. И Талмуд дальше строит такое логическое построение. И что, если чрево, куда входит в тишине и выходит с голосами, могила, в которую входит с голосами, тем более, что из нее должны выходить множество сильными голосами. И отсюда мы даем ответ те, кто отрицает воскрешение мертвых историй. То есть Талмуд говорит, что неспроста в Мишле, в притчах царя Шломо написано две эти вещи вместе, могила и женское чрево. Почему? Потому что на самом деле это должно научить нас тому, что точно так же, как есть акт зачатия и рождения, точно так же могила – это тоже то, куда как бы человек опускается, то, откуда он выйдет. Причем написано «колей колод», как бы с голосами. Смотрим, что здесь Раши пишет в данном случае. Как написано, и такабы шефар гадоль. То есть, что это будут за голоса голосов, имеется в виду, потому что написано в пророках, тогда затрубит большой шафар. То есть, это период, по мнению Раши, получается, что трубление этого большого шафара будет во время воскрешения из мертвых. То есть, обычно говорится, то есть, в многих объяснениях следует, что этот шафар затрубит перед приходом Машиаха. То есть, когда будут там написаны, когда затрубит большой шафар, буквально в этом стихе написано, соберутся те, кто пробыли в земле Ашура и удаленные в земле египетской, придут поклониться Всевышнему на святой горе в Иерусалиме. То есть, по сути, этот стих говорит о приходе Машиаха. Но Раша, получается, из этого объяснения говорит, что трубление в этот большой шафар будет в момент воскрешения из мертвых. Да не значит, мы только должны сказать, что, возможно, этот шафар будет трубить все время, начиная от прихода Машиаха до воскрешения из мертвых, будет постоянное трубление шафара, оно будет усиляться, как в момент дарования Торы. То есть звучал шафар, как голос которого звучал все сильнее и сильнее, так в момент, с момента прихода Машиаха до воскрешения из мертвых будет трубить шафар, который будет, голос которого будет становиться все сильнее и сильнее. Учили в доме Ильягу, Тана де Бейльягу. Тана де Бейльягу – это сборник мидрашей, который рассказывается, что есть Тана де Бейльягу Зут и Тана де Бейльягу Раба. То есть это два сборника. Они, говорится, были связаны с тем, что пророк Ильягу приходил к одному мудрецу и обучал его Торе. Была пауза в этом обучении, поэтому это разделено на две части. То есть большой сборник Тана де Бейльягу и малый сборник Тана Бельяу. Соответственно, здесь написано, что праведники, которых Всевышний оживит в будущем, не вернутся больше в прах. Как сказано, и будет тот, кто останется в Ционе и оставшийся в Иерусалиме, Кадыш Йомерло, святой скажет ему, Коля Катуф Лыхаем Рашалаем, всякий, кто записан для жизни в Иерусалиме, подобно тому, как святой существует вечно, так же они будут существовать вечно. То есть это вопрос, который мы на самом деле разбирали на одном из самых-самых первых уроков, где приводилось мнение Бен Ишхая, который объяснял этот отрывок следующим образом. Он говорил, что на самом деле он постулировал, что у нас есть два акта воскрешения из мертвых. Один акт воскрешения из мертвых первый, и потом второй, то есть нужен будет второй, то есть перед этим как бы будет короткая смерть.
на несколько секунд, или на три, не, он пишет на три дня, если не ошибаюсь, будет, но при этой смерти, то есть если сейчас, не дай бог, люди, которые умирают, они возвращаются в прах, то те люди, которые будут в то время, они должны будут пройти, как бы, каждая идея смерти, это идея, как бы, исправления физической составляющей тела, то эти тела не будут разрушены, они будут существовать, они сохранятся, и потом они пройдут, как бы, второе воскрешение. Это не общепринятое мнение. Почему? Потому что, например, есть длинное, я читал, длинное, как бы, обсуждение этого вопроса, который написал Ридбас, раби Довид ибн Зимра, один из величайших, он был своего рода учителем Аризаля, в частности. Он был один из великих раввинов, современников Бет Йосефа, Аризаля и так далее. Он жил в Египте, и там Аризаль был его учеником, там после этого Ридбас переехал в Цфат. Он жил очень длинную жизнь, 110 лет, один был великих каббалистов, и также он комментатор Рамбама, также автор Шайлас и Чувас, автор нескольких комментариев на Тору. То есть он, в частности, его мнение, то, что будет только одно воскрешение из мертвых. Что после того, как праведники, как будет воскрешение, после этого уже не будет смерти вообще. То есть у нас, по сути, есть несколько мнений. Есть мнение Ридбаза, который считает, что после воскрешения из мертвых уже не будет вообще никакой смерти. Другое мнение, тоже основанное на Кабале, Аризаля, мнение Бен Ишхай, он более поздний мудрец, который считает, что после воскрешения из мертвых будет еще момент такой трехдневной смерти, после которой будет второе воскрешение из мертвых. Поэтому здесь написано, что они не вернутся в прах. То есть это то, что хочет сказать. Что они именно не вернутся в прах, но они, да, пройдут через состояние такой короткой смерти. Как бы то ни было, дальше продолжает Талмуд. Если ты скажешь, что те тысячи лет, которых в будущем Всевышний будет лехадеш бехем оламо, то есть он будет обновлять в них свой мир, то есть он будет трансформировать мир, как сказано, в низгав гашем левадо байом гагут, как вознесется Всевышний единственный в тот день, праведники что будут делать? То есть что будут делать? Как бы Всевышний будет в тот момент обновлять мир. Раши пишет, что мир будет разрушен на протяжении тысячи лет. То есть что с ними будет, если они не будут похоронены в земле? Отвечает Талмуд, что Всевышний сделает им крылья, как орлам, и они будут парить над водой. Как сказано, это 46-й псалом. «Алькен ло не рабы и мирарец». То есть поэтому не убоимся мы, когда будет изменена земля. То есть, когда Всевышний будет менять землю, мы не будем бояться, потому что дальше говорится, что мы как бы в сердце морей. То есть, мы как бы будем, они праведники будут летать над поверхностью воды. Я не хочу, чтобы никто понимал буквально это выражение. То есть, то, что здесь говорится, это не описание буквально того, что как бы как физически это будет выглядеть. Это Агада говорит о каких-то духовных идеях. Спрашивает Талмуд, а может быть у них есть страдания? То есть, может, они будут страдать в это время? Приводит Талмуд, отвечает, и говорит пророчество Ишаяху, 40 главы, «Кавей Гошем и Хлифу Хох, Ялу Эверкан и Шарим и Руцу, Вулойгу, Илху, Вулойафу». То есть, Талмуд говорит, что надеющиеся на Господа приобретут силу. То есть, они будут лететь, как орлы, бежать и не будут уставать, идти и не будут терять, как бы уставать, терять свои силы. То есть получается, что они будут иметь силы летать без всяких страданий. То есть будут этот в тысячу лет праведники с крыльями будут парить над поверхностью воды, и при этом у них не будет никаких страданий в этом акте парения. Какая загадочная картина, которая как бы требует, конечно, детального рассмотрения. Каждой детали, которая написана в ней, что они будут крылья, что они будут парить над поверхностью воды, что означает именно это полет над поверхностью воды, вода, тысячу лет и так далее. То есть как бы это, ну, в сегодняшнем уроке я не планировал разбирать в детально этот отрывок, потому что хотел более подробно рассмотреть следующий отрывок, который приводит в Талмуде. Здесь мы сделаем небольшую паузу, минут на 5. После этого мы продолжим наш урок.